«Картина дня». На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. Ближайшие два часа в прямом эфире мы с вами будем обсуждать самые важные события уходящего дня. Итак, вторник, 23 сентября на календаре. Какими политическими, экономическими и социальными событиями этот день был знаменателен? Вот об этом мы обязательно поговорим и обсудим эту информацию с вами. Обращаюсь я к нашей радиоаудитории, поэтому телефон прямого эфира, как всегда, в вашем распоряжении. 8 800 200 ровно 9702. А также смс-портал. Вы можете отправлять ваши смс-сообщения на короткий номер 2420. Вначале не забудьте написать РКП. Ну и, конечно, как всегда, в течение двух часов мы будем с вами обсуждать те новости, которые расположились в нашем рейтинге с 1 по 10 место по мере убывания. Самые главные новости мы отводим в ближайшие 20 минут.
Первое место.
Итак, ополченцы начали отводить артиллерию. Ополченцы, провозглашенные Донецкой Народной Республики, начали отвод военной техники от линии соприкосновения сторон. Все это согласно подписанному 19 сентября Минскому меморандуму. Об этом сегодня заявил министр обороны ДНР Владимир Кононов. Отвод начался, несмотря на то, что накануне вечером артиллерия украинской армии 4 раза открывала огонь по позициям ополченцев в Донбассе. Также премьер-министр ДНР Александр Захарченко заметил: «Мы отвели артиллерию, но лишь в тех районах, где аналогично поступили украинские регулярные части. В тех же, где Украина артиллерию не отвела, мы тоже отводить ее не стали. Все это касается лишь артиллерийских вооружений калибром свыше 100 миллиметров». И наблюдатели миссии ОБСЕ сообщили, что усиливают контроль в зоне безопасности на востоке Украины. Территорию разделили на 5 секторов, где свою вахту будут нести около 350 сотрудников ОБСЕ. Итак, ополченцы отводят артиллерию. О том же вчера заявили и представители официального Киева. Означает ли это реальное движение к миру? Вот, собственно, об этом мы и сейчас поговорим с нашим экспертом в течение этого часа. С нами в студии генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Алексей Алексеевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Итак, видите, нам с вами остается сейчас самые главные те новости, которые с 1 по 5 место расположились. Естественно, ситуация в Новороссии не может нас не волновать. Итак, как вы считаете, сейчас действительно ли уже наблюдается реальное движение к миру?
Ну, понятно, чем дольше длится перемирие, тем более вероятно, что люди начинают привыкать к миру и выходить из состояния войны, в котором они находились довольно долгое время. Помимо этого, вкус к мирной жизни, что называется, начинает прививаться и у политиков, что весьма важно. Ведь именно политический истеблишмент Украины в данном случае является заказчиком того, как вести себя в ходе так называемой антитеррористической операции. И в результате, вполне вероятно, говорит, это может быть началом того, что в Киеве будет формироваться перед выборами в Верховную Раду так называемая партия мира, о чем некоторые эксперты говорили до этого. Это весьма важный момент, и чем больше признаков реального перемирия мы будем демонстрировать, я имею в виду киевская сторона, киевские власти, ополченцы, ОБСЕ, Европейский Союз, Россия, тем сильнее закрепится этот процесс.
Ну, вы знаете, дело в том, что чем сейчас меньше звучит взрывов и чем меньше, слава богу, гибнет людей, тем страшнее, может быть, те преступления, которые открываются благодаря тому, что сейчас есть возможность уже и подсчитывать действительно реальное количество жертв и узнавать о новых.
И обстоятельства их смерти, главное.
Да, и самое главное, потому что сейчас на связи с нашей студией специальный корреспондент «Комсомольской правды» Алексей Овчинников. Леша, здравствуйте. Здравствуйте. И вот на одной из таких шахт под Донецком речь идет о шахте в районе поселка Коммунар, шахта номер 22, это в 60 километрах восточнее Донецка. Сегодня было обнаружено захоронение и предположительно мирных жителей.
Да, это точно. Сегодня буквально, то есть обнаружено было вчера еще, просто сегодня информация об этом пошла, и сегодня... Эти трупы забрали. Они не совсем в шахте, то есть на территории шахты. То есть они даже не удосужились ни закопать, ничего. Просто положили на там площадка такая, где хранили лес для шахты. Положили и прикопали, там торчали руки-ноги. Одна из них женщина, это точно, но остальные тела, вот даже мы, когда приехали, тела уже вывезли, но вот люди работают, что разобрать очень трудно, потому что расстреляли, видимо, очень давно. Тела очень спухшие. Вот, там запах стоит такой. Да, их 4 человека, да, и с местными пообщались, кто это, как это, нет, камуфляжа не было, ничего не было, и очень много людей пропало из близлежащих сел, когда эти доблестные укровоины заехали на территорию шахты и устроили там свой штаб. Они заезжали также в эти села пограбить, тыкали на всех автоматами, вот там все возмущены, все запуганы до сих пор, никак не отойдут. На всех кричали «Сепр-сепр», ну, некоторых уводили с собой. И вот, опять же, работники пытались мы заглянуть в стволы шахт, они затоплены водой, говорят, мы даже ссылаться так не будем, и никто пока еще не залез туда, возможно, заминировано. Вонь идет дикая оттуда. Что там, мы боимся даже представить, потому что народу в округе пропало очень много.
Леш, ты знаешь, я думаю, что еще со времен школьной программы мы помним «Молодую гвардию», Фадеева, и мы помним, каким образом фашисты свои цели достигали, вот именно таким образом расправляясь с местным населением. Скажи, пожалуйста, но ведь наверняка последует обвинение в том, что это именно ополченцы, представители Донецкой и Луганской народных республик, таким образом расправлялись с мирными жителями. Есть какие-то доказательства того, что это делали не ополченцы? Я сейчас нисколько не сомневаюсь, что это, конечно, не они, но тем не менее официальный Киев будет на этом наверняка настаивать.
Ну, наверняка будет, но известно, что эти люди пропали в тот момент, когда эта территория была... Эти люди пропали и были расстреляны. В тот момент, когда эту территорию занимали украинские войска, то есть на ополченство грешить не стоит, тем более ни разу ни от кого не слышал, чтобы такое зверское отношение было к кому-то. Мало того, тела сейчас повезли на экспертизу, там приглашены представители ОБСЕ также. То есть здесь будет под международным контролем еще. Ну и плюс собираются свидетельства очевидцев, которые также говорят, что никаких ополченцев в этот момент здесь не было.
Спасибо огромное. Я напомню, что на связи с нашей студией был специальный корреспондент «Комсомольской правды» Алексей Овчинников, который находится сейчас в Донецке и, как мы видим, следит за тем, какие подробности чудовищного присутствия Нацгвардии и официальных украинских военных на территории Новороссии сейчас открываются. Мы обязательно вернемся к этой теме буквально через 2 минуты, так что оставайтесь с нами. И телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
И с нами в студии генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. В течение этого часа мы обсуждаем те новости, которые расположились в нашем рейтинге главных событий сегодняшнего дня с 1 по 5 место. Итак, ополченцы начали отводить артиллерию. И открываются чудовищные преступления украинской армии и нацгвардии. Сейчас обнаружено захоронение 4 человек приблизительно. И сейчас известно, что это мирные жители. Вот каким образом с ними расправились, это еще предстоит выяснить. Но мы слышали от Алексея Овчинникова,
место,
что миссия...
Место, да, полностью не изучено. И
миссия
возможно,
ОБСЕ
что...
будет за, да, этим следить.
Это крайне важное обстоятельство, потому что, я напомню, не зря киевские власти всячески выражали свое недовольство, безусловно, неофициальное, и всячески препятствовали тому, чтобы наблюдатели со стороны так или иначе контролировали и мониторили процесс в ходе проведения так называемой антитеррористической операции. Я напомню, что именно киевские власти препятствовали допуску экспертов на место крушения Боинга 777. Именно киевские власти непонятно, что делали с диспетчерскими записями в течение месяца. Именно киевские власти сейчас, я так понимаю, находятся в крайне нервозном состоянии по поводу того, что ОБСЕ все-таки сподобилось и теперь совместно с Россией контролирует и наблюдает за ситуацией, за соблюдением перемирие.
Ну, это легко объяснить, потому что в то время, когда был совершен этот чудовищный акт, когда потерпела аварию «Боинг», ситуация была сложной, были военные действия.
И сама миссия киевские ОБСЕ... власти активно бомбили это... место, что называется, крушения.
Да, но официально надо... миссия ОБСЕ было сказано, что мы не можем обеспечить вашу безопасность. Теперь такой отговорки просто нет.
Это искусственная ситуация, которая была создана именно для того, чтобы европейцы до носа не совали. Это чтобы можно было втюхать любую информацию, которую Киеву и Вашингтону будет, что называется, удобно. В этой связи я думаю, что ситуация изменилась кардинальнейшим образом с августа. И мне кажется, что в ближайшее время она будет разворачиваться дальше, не в сторону официального Киева. Европейцы не могут, даже находясь в шорах, что называется, своей предубежденности, они не смогут игнорировать те факты, которые вскрываются. Их просто не поймут. Это противоречит вообще европейской культуре. Я думаю, что в ближайшее время в Европарламенте особенно, а потом и в Еврокомиссии, и в Брюсселе, будут развернуты дискуссии относительно того, что именно Евросоюз, кого именно поддерживает Евросоюз в официальном Киеве.
Ну, а сейчас представители Новороссии задумываются и о будущем, ну, можно сказать, отдельного государства. Кто-то считает, что пока об этом говорить рано, но, тем не менее, о том, как восстанавливать заводы, как восстанавливать шахты, как обеспечить людям нормальную жизнь. Вот, собственно, об этом уже идет речь, это уже отрадно. И спикер парламента Новороссии Олег Царев, в частности, рассказал, что в первую очередь на Донбассе будут восстанавливать шахты и посоветовал беженцам пока не спешить с возвращением на родину. Впрочем, давайте послушаем народного депутата Украины Олега Царева.
У нас только принято решение о прекращении огня. Еще до сих пор стреляют. Мы вот буквально это все идет, каждый день идут изменения. Но то, что мы будем восстанавливать предприятия, железную дорогу, чтобы у людей были работа, это точно. Даже в Донецкой области не хватает угля для того, чтобы обогреть, прожить зиму. В Украине вообще катастрофа. Потому что завести уголь, это надо валюта. Валюты сейчас у Украины нет. Из Донецкой области они сейчас его тоже не получают. В Донецке не хватает угля для донецких ТЭЦ. И поэтому шахты, безусловно, будут работать. И будет делаться все для того, чтобы они восстановились, и люди могли работать и зарабатывать.
Ну вот мы слышали сейчас спикера парламента Новороссии, бывшего народного депутата Украины, как мы понимаем, ситуация по-прежнему остается сложной в этой части, то, что касается законодательной власти. Именно поэтому Олег Царев был вынужден покинуть все занимаемые должности. Но, тем не менее, сейчас задумываются о том, что будет дальше. И вот, в частности, уже идет речь о том, что будет в Луганской и Донецкой народных республиках единый день выборов глав и депутатов парламентов. Пройдет он отнюдь не 7 декабря, как настаивает на том официальный Киев. Собираются провести день выборов 2 ноября. Об этом сегодня заявил и первый вице-премьер, провозглашенный Донецкой Народной Республики Андрей Пургин. И, в частности, сказал, что пока у нас нет закона о выборах, но к этой дате мы рассчитываем его разработать и принять. А вот выборы в Верховную Раду на территории Новороссии проводиться не будут. Это дело Украины, мы к Украине не имеем никакого отношения. Вот, пожалуйста.
Это крайне важное заявление, которое, на самом деле, конечно, является лишь политической декларацией и предметом для переговоров с официальным Киевом. Развод, возможно, в данном случае, это неплохо, но разводиться нужно все-таки цивилизованно, это понятно. Киев находится в таком опасном состоянии, что сейчас готов к самым неадекватным действиям. Более того, что никто не отменял того следующего факта. США, судя по всему, не в рамках НАТО, в рамках, что называется, личной помощи одной страны другой, будут поддерживать и поощрять Киев к более-менее экстравагантному, агрессивному поведению по отношению к Новороссии. Я думаю, что в этой связи следует ожидать любых гадостей в адрес политического истеблишмента Новороссии, а он уже формируется, судя по всему. И да, пожалуй, Олег Царев является здесь хедлайнером в этом процессе, и поэтому крайне важно знать его мнение на этот счет.
Ну, а как вы считаете, то, что сейчас происходит в парламенте, и в частности, вот появилась информация о том, что сегодня глава Верховной Рады Украины Александр Турчинов внес на рассмотрение парламента проект постановления о лишении депутатов, которые посетили Российскую Госдуму 17 сентября, права на участие в пленарных заседаниях и заработной платы за дни их отсутствия. Просто более чем 20 членов депутатской группы Рады за мир и стабильность приехали в Госдуму, поучаствовали в пленарном заседании, пообщались с депутатами. И вот мы понимаем, за это теперь должны понести наказание, как считает Турчинов.
Это смешная ситуация, она курьезная, потому что, я напомню, Верховная Рада была распущена указом Петра Порошенко, поэтому непонятно, что депутаты там делают и какую зарплату не получают. Это раз. Второе, на каком основании, во всяком случае. А второе, то, что руководство Верховной Рады пытается всячески наказать тех депутатов, которые проявили строптивость и выявили свои контакты с российскими коллегами, это понятно. Но это похоже больше на истерику, потому что на самом деле, ну, выгоняли уже коммунистов. Ну, там третировали, всячески репрессировали партию регионов. Что дальше-то?
Избили Царёва.
Кворум все равно нужен. И в этой связи, я думаю, что Александр Турчинов лишь демонстрирует свою слабость.
Ну, о том, что некоторые парламентские партии уже заявили, что они не будут принимать участие в выборах, партия регионов, в частности, об этом сказала и даже заявила о том, что она будет создавать альтернативные правительства. Это громкие заявления?
Нет, это реальность, потому что люди прекрасно понимают, чем ближе дата выборов, тем больше понятно, что они будут проходить в обстановке крайней нервной, и, судя по всему, ряд территорий вообще не будут принимать в этом участие. И возникнет вопрос, я так понимаю, к волшебной дате 26 октября. Эти выборы вообще пройдут, они состоятся или нет?
Ну, конечно, состоятся на центральной Украине.
На территории Киевского княжества?
Да, западная Украина, пожалуйста. Но вы знаете, я хочу обратить внимание, Алексей Алексеевич, мы к теме выборов будем чем ближе, тем больше обращаться. Ведь было сказано очень важное, я еще раз повторю, простите, кто это слышал, но тем не менее, очень важный момент, обратите на него внимание, что было заявлено, если на территории Донецкой и Луганской областей откроется хотя бы один избирательный участок, то выборы на этой территории будут считаться состоявшимися.
Ну, уловки будут применяться, конечно, самые разнообразные в этой связи. И многое будет зависеть от позиции так называемого западного сообщества. Что-то мне подсказывает, что они эти выборы признают в любом случае. Как признали выборы Порошенко,
разумеется,
которые тоже прошли не на территории всей Украины, с громаднейшими нарушениями, которые никто и не регистрировал. И в этой связи, я думаю, что здесь стоит вспомнить о политике двойных стандартов пресловутой. Но, тем не менее, это по-прежнему еще актуальный фактор в отношениях между Западом и Киевом. С одной стороны, можно было бы говорить о том, что конфетно-букетный период между НАТО и Украиной завершился. Порошенко в ходе визита на саммит в Уэльсе, в ходе визита в Соединенные Штаты Америки, прекрасно увидел, что помогать реально, я имею в виду открыто и официально, никто ему не будет. Будут помогать тайно и скрыто. А это автоматически накладывает на Петра Порошенко печать нелегитимности, как бы он ни старался избавиться от этого родимого пятна. Вот это вот родимое пятно, которое он получил при выборах, оно, к сожалению, проступает все больше и больше.
Ну и, может быть, в какой-то степени, завершая сейчас эту тему, можно сказать, таким отрадным фактом является то, что Евросоюз сегодня заявил, что он считает необходимым участие представителей Луганска и Донецка в национальном диалоге на Украине. Об этом заявил директор Департамента Восточной Европы и Центральной Азии Службы внешнего действия ЕС Гюнар Вигант. Но будем надеяться, что, может быть, в этом направлении как-то Европа начнет свои действия соразмерять. Ну, а мы переходим к следующей теме.
Второе место.
И несмотря на то, что ситуация в какой-то степени сейчас близка, ну, если не к окончательному миру, то хотя бы к перемирию, и соблюдается относительно ситуация безопасности для жителей, все-таки, как мы слышали от Олега Царева, он пока не рекомендует жителям Украины возвращаться с территории России на территорию Донбасса. И это объяснимо. Но а как живут украинцы здесь? Как они работают? И, в частности, много ли людей хотят остаться здесь, у нас в России? Глава ФМС Константин Рамадановский заявил, что не видит угрозы для российского рынка труда со стороны мигрантов из Незалежной. И сказал о том, что все больше украинцев хотят остаться в России и работать. В начале конфликта эта цифра была меньше. Не хотел уезжать обратно только каждый десятый. Сейчас цифры растут, и мы видим, что все больше и больше украинских граждан, но имеется в виду те, кто бежал от войны, хотят жить и работать, ну,
это показатель
в России.
Согласованной работы разных ведомств, в том числе ФМС. Понятно, что люди, которые находились в состоянии аффекта, готовы были бежать куда угодно, но большинство из них, что называется, переехало в Россию. И с этим, что называется, невозможно было не жить. Понятно, востребованными оказались высококлассные специалисты и просто профессионалы своего дела. Насколько я знаю, компании довольно плотно занимались рекрутированием среди беженцев специалистов и, надо сказать, предоставляли им довольно хорошие возможности. Я думаю, что часть мигрантов осела именно по этой причине. Тем более, что технически удалось не сосредотачивать мигрантов только там в Московской области, в Москве, а удалось размазать их более-менее ровным слоем по всей России, что в значительной степени решает и демографические проблемы, которые стояли перед Россией и продолжают стоять. Что касается специального контингента лиц, перемещенных лиц, я имею в виду мигрантов, которые не хотят работать, выдвигают разные требования и так или иначе позиционируют себя в качестве беженцев и, естественно, не хотят возвращаться назад, то я думаю, с этим контингентом вот придется придется еще поработать. Потому что это очень специально, это тонко, и здесь нельзя ущемлять и интересы местного населения, конечно.
Но будут внесены определенные поправки в законодательство, и в частности собираются вводить патенты на работу у юридических лиц, а это очень важно вот в данной ситуации, потому что мы понимаем, патент для трудового мигранта дает возможность работать только у индивидуального предпринимателя. Вот как только будет возможность работать у юрлиц, я думаю, что некоторые моменты, связанные именно с теми, кто бежал с Украины, будут решены, и это тоже внесет какую-то мажорную ноту в эту ситуацию, которая действительно далека от идеальной. Но, впрочем, сейчас у нас небольшой перерыв. Мы успели обсудить только те новости, которые расположились у нас на первой и второй позициях. А впереди обсуждение еще трех важных тем. Так что оставайтесь с нами.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
В течение этого часа мы с вами успеем обсудить те новости, которые расположились у нас на позициях с 1 по 5. Итак, ополченцы начали отводить артиллерию. Все больше украинцев хотят остаться в России. Эти новости мы уже успели обсудить с нашим экспертом, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. С нами в студии до завершения этого часа. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И далеко от темы Украины, да, впрочем, Европы и России, мы уходить не будем. Сейчас небольшой экономический экскурс.
Третье место.
Я бы добавила в газовые отношения, поскольку Россия, Украина, Европа в этом клубке завязаны, и сейчас поди этот клубок распутай. Это не Гордиев узел, который можно разрубить. Здесь, похоже, нужно вытаскивать по ниточке. России и Украине предложили подписать временный газовый контракт. В чем идея? Идея состоит в том, чтобы найти промежуточное решение, заключить промежуточный контракт на определенное количество миллиардов кубических метров газа, которые должны быть поставлены «Газпромом» в адрес «Нафтогаза Украины» по промежуточной цене. И после этого дожидаться решения Стокгольмского арбитража. Именно об этом сегодня сообщил еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер. Итак, действительно, газ Украине нужен. И она сегодня об этом заявила устами министра энергетики и угольной промышленности Юрия Продана, который сказал, что Украине не хватает около 5 миллиардов кубов газа, чтобы успешно пережить зиму. Газ нужен, цена такая не подходит.
Не успели закачать в подземные газовые хранилища.
Не успели, да. Зима уже настала.
5 миллиардов кубов. На самом деле Арсений Яценюк, конечно, в этом смысле довольно откровенный политик. Он признался, что Украина занимается отбором газа, просто надо было правильно прочитать его слова о том, что он говорил, что они сконцентрировали в ПХГ необходимое количество, но его все равно не хватает. Рассчитывали на реверс, но и там, что называется, нашлись добрые люди, которые не позволили это сделать. Теперь, да, действительно, через Еврокомиссию пытаются протащить это решение. Хотя вот на самом деле по-человечески понять можно, но с точки зрения бизнеса нельзя. Более того, европейцы, когда предлагают вот, воспользоваться Россией такой схемой, они идут против собственных, что называется, принципов убеждений. Потому что, насколько мне известно, европейцы, для европейцев и в систему европейских ценностей входит как раз понятие неприкосновенности частной собственности и торговых экономических обязательств. Это выполнение необходимо. Поэтому вот эта уловка с промежуточным соглашением вряд ли будет воспринята Россией, потому что это действительно уловка. И в данном случае непонятно, почему украинцы могут тратить деньги на войну и выводить их в офшоры, как случилось с первым траншем Международного валютного фонда, за который они, кстати, еще не отчитались, я напомню. Именно поэтому они не получают ни второй, ни третий транш, потому что валютный фонд ждет. Они в свою очередь не смогут оправдаться, что называется, по бумажкам. Вот. А почему мы должны действовать себе в убыток? Логики здесь нет никакой.
Была же предложена компромиссная цена на газ 29 августа, когда проходили очередные переговоры.
Гордые украинцы летом. Это совершенно не договороспособный субъект. Сейчас, когда понятно стало, что жареный петух уже изготовил свой клюв, в этой связи, я думаю, что да, возникают самые экстравагантные, изысканные варианты. Но они России не подходят, потому что ответственность необходимо нести за те политические действия экономического характера, которые вы производите, господа из Киева.
Ну и тем не менее, планируется, что 26 сентября в Берлине состоится трехсторонняя встреча по вопросам поставок газа с участием России, Украины и Евросоюза. Посмотрим, какие договоренности будут достигнуты. Ну а пока все тот же Юрий Продан заявил, что все население Украины должно платить за газ по рыночной цене. И это позволит сэкономить до 2 миллиардов кубометров газа. И даже
за счет
было...
потребителей.
Конечно. И даже было сказано о том, кого будут в первую очередь отключать, если вдруг начнутся перебои с поставками газа. Создан график возможного отключения от газа. При резком перепаде температур мы будем вынуждены эти объекты отключить, сказал Продан. То есть, ну так вот постепенно людей готовят к тому, что нет, конечно, дома, может, и не отключат, но вот объекты
социальные... Я боюсь, что
дома-то
будут отключать в первую очередь. Ну, украинцы, Европа, надо привыкать жить по-украински. Я бы, на самом деле, обратил еще одно внимание на один важный нюанс. Не зря Еврокомиссия оперативно пытается вмешиваться в этот вопрос. Дело в том, что от того, будет ли Украина так или иначе получать газ, зависит еще и поставки российского газа в Европу. Потому что если газ будет направляться на предприятие, там, потому что населению, чтобы снимать социальное напряжение, газа не хватит трубопроводу для поддержки транзита. И в этой связи, я думаю, что у Европы будут проблемы. И эти проблемы лягут грузом ответственности на украинскую сторону, которая получает деньги за транзит, но его не сможет обеспечить.
Но подождите, это же две разные трубы для внутреннего потребления и транзитная труба. Ну, мы...
Но это не мешало украинцам,
мы это уже
откачивать,
знаем, да.
Да, газ из той самой транзитной трубы. Возникали, такие ситуации возникали постоянно, и они возникали с 2000-х годов.
Но зафиксировать это не так сложно. Я это думаю, что если Европа начнет недополучать газ зимой, то вряд ли она будет смотреть радостно на Киев и говорить, ну мы понимаем, конечно, вам тоже нужно отапливать дома.
Радостно смотреть не будет, но сделать с этим она ничего не сможет. Потому что раньше Россия закачивала больше для того, чтобы дать возможность производить транзит. Сейчас Россия отказалась напрочь, причем предупредила в письменном виде. Вы помните те знаменитые письма Владимира Путина нескольким европейским лидерам, где он официально совершенно расписал схему, как будет действовать Россия в случае, если Украина не пойдет навстречу. То есть не будет исполнять свои обязательства, которые она обязана исполнять по закону.
Хорошо, но в таком случае вы заговорили о президенте нашей страны, о Владимире Путине. Но, наверное, кто-то спит и видит, и я даже знаю, кто. Мы сейчас назовем фамилию этого человека, что президент будет писать так: президент всея Руси, и далее, ну уж не знаю, там монарх, царь, император и подпись. Вот к этой новости мы и переходим.
Четвертое место.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия должна вернуться к монархической форме правления, но на новый демократический лад. По мнению парламентария, России нужен царь или император со всей полнотой власти. Правда, выбирать его будут на 10 лет. И вот я просто напомню, что раньше на эту должность Владимир Вольфович, естественно, предлагал президента нашей страны, и таких предложений было сразу несколько и на форуме Селигер, и в Ялте, когда была встреча президента нашей страны с депутатами-парламентариями. В общем, как-то эта идея не оставляет Жириновского. Я хочу обратиться к нашей аудитории, времени не так много, но тем не менее, вы бы поддержали вот эту инициативу вернуть в России монархию, но не такую, как была, а вот сейчас, несколько иную, что называется, подредактированную в связи с нынешними временами. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, поскольку, по словам Жириновского, России для более успешного развития необходима смена политического режима. Вот так.
Я так понимаю, здесь речь идет о конституционной монархии, но на самом деле эта тема довольно неуместна. Владимир Вольфович сознательно провоцирует публику на вот эти рассуждения, на эти темы. Такого рода идеи о возрождении в России монархии какое-то время ходили еще при Ельцине. В его администрации разрабатывались справки относительно целесообразности или там минусов введения данного института. Потому что, я напомню, потому что тогда еще Борис Ельцин пытался найти, что называется, себе преемника. И возник целый институт фаворитов. Если вы помните, в него входили в свое время Борис Немцов, который сейчас ненавидит президента именно по этой причине, потому что считает, что он его подвинул, что называется. И Сергей Степашин и так далее. Огромное количество людей было. Мне кажется, что этот проект, что называется, конспирологически, безусловно, он унаследован администрацией Владимира Путина, где периодически пытаются проводить такого же рода идеи И самое интересное, что на той же самой почве, именно тогда, когда, что называется, проводился поиск преемника Владимира Путина к 2008 году. Вот я думаю, что это конспирология. Сейчас Владимир Вольфович просто и пытается развлечь публику.
Ну что же, это развлечение или действительно Жириновский, не единожды возвращающийся к именно этой теме, пытаются каким-то образом найти единомышленников, в том числе и, может быть, среди нашей аудитории найдутся такие люди, которые поддержат лидера ЛДПР. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 90 702. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте, из Екатеринбурга. Я думаю, по поводу высказывания Владимира Вольфовича следующее. Он политик экстравагант и всегда действует на волне тренда. Каков тренд, таково его и высказывание. Сейчас поддерживает, грубо говоря, 84% Владимира Владимировича, поэтому он будет высказываться все, что так или иначе культивирует личность Владимира Владимировича. Хотя это нисколько его не умаляет, на самом деле, это действительно замечательный президент за последние, наверное, десятилетия, может, даже и двадцатилетия, вот, среди глав государства. Но, тем не менее, он совершенно такая политическая, не буду выражаться кто, когда-то он, когда была свобода слова, он, помнится, были у него высказывания по поводу защиты геев, и он где-то там в каком-то клубе ночном с геями сидел, под ручку обнимавшись, и что-то высказывал.
Так, да, не под ручку.
Я так условно, за плечом.
Да, спасибо, Николай, мы поняли. Да. Давайте еще один телефонный звонок выслушаем. Антон, пожалуйста, поддерживаете ли вы в этом стремлении лидера ЛДПР?
Вы знаете, у нас Владимир Вольфович, он такой, очень такой амбициозный человек, обливается водой всем-всем-всем, но я все-таки не поддерживаю. Я поддерживаю нашего президента. Он есть президент, мы выбрали президента. И такой, без всяких пиаров, единственный человек в стране, который сейчас вот реально работает, 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 работает. Пашет день и ночь, даже непонятно, когда он вообще, в принципе, отдыхает.
Спасибо, Антон. Итак, понятно, монархия нам не нужна, но, а как объяснил Жириновский необходимость монархии под видом монархии, чтобы это был какой-то институт власти, развивать страну жестко, мобилизационно, агрессивно, главное, в пропаганде. Может быть, именно этим он сейчас занимается? Так, глядишь, общественное мнение сформирует, и лет через пяток все скажут, а действительно, монарх нужен России. Но, впрочем, это дело будущего.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда».
И по-прежнему с нами в эфире генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Мы продолжаем обсуждать важные события сегодняшнего дня. В рейтинге эти новости расположились с первого, самого главного, по пятое место. И мы переходим к тому событию, которое, в общем, наверное, можно было бы в этот рейтинг и не вносить. Но, вы знаете, забота о здоровье подрастающего поколения все-таки нас заставила и эту новость для вас представить.
Пятое место.
Итак, Общественная палата обеспокоена чрезмерным употреблением сильно газированных сладких напитков среди детей, и именно поэтому предлагается запретить продажу газировки в школах и других детских учреждениях. Но сразу возникает вопрос, поддержите ли вы эту инициативу, обращаюсь я к нашей аудитории. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И, кстати, смс-сообщение вы также можете отправлять на короткий номер 2420. Вначале не забудьте написать РКП, если не успеваете дозвониться. Но, пожалуйста, Алексей Алексеевич, вы-то как к этой инициативе относитесь? Вообще вы газированные сладкие напитки употребляете?
Я нет.
Нет, и я тоже нет.
Как отец двоих детей, которые пытаются употреблять активно газированные сладкие напитки, я очень резко отношусь отрицательно к их распространению, особенно в школе, в детском саду и так далее. На самом деле эта проблема очень серьезная. Я знаю громадное количество людей, которые пострадали в результате чрезмерного употребления этих напитков. Конечно, вопрос прежде всего к этим самим людям, их невоздержанности, несдержанности и так далее. Но мне кажется, что одного, так сказать, семейного воспитания здесь недостаточно. Необходима государственная политика, регулирующая потребление такого рода напитков среди молодежи. Есть и взрослые, которые злоупотребляют этим. Интернет, что называется, пестрит разными ужасными случаями относительно незапланированных смертей в этой связи. Я думаю, что в данном случае речь должна идти о комплексной политике, которая касается не только сладких газированных спиртных напитков, но и так называемых энергетиков, естественно, алкоголя,
да,
и так далее.
Да, об этом тоже говорили.
Надо учитывать, что мы, государство в этой связи, и мы, гражданское общество, столкнутся с очень серьезным, изощренным действиям лоббистов, которые будут всячески говорить: да нет, ну что вы, ну вы еще с водой это связались, там, со сладенькой, что же вы там, репрессии, 37-й год разводите опять и так далее. На самом деле речь о серьезных вещах. Речь идет о провоцировании сахарного диабета у подрастающего поколения и целого ряда букета, я бы даже сказал, болезней, которые вызывают потребление подобного рода напитков. В конце концов, достаточно проанализировать опыт иностранных государств, тех же Соединенных Штатов Америки, где подобная проблема существует, но с которой не могут справиться из-за сильных лобби-групп, которые блокируют любые попытки законодательно регулировать подобного рода деятельность, ограничения.
Ну, действительно, насколько мы понимаем, стоит это 3 копейки, а прибыль приносит огромную. И сейчас я обращаюсь к нашей аудитории. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. В России хотят запретить продавать газировку в школах, медицинских учреждениях и на прилегающих к ним территориях. Вот такая инициатива есть у Общественной палаты. И, кстати, первый замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб уже обратился к премьер-министру нашей страны с просьбой поручить Минздраву разработать проект документа, регулирующего производство, распространение и употребление сильногазированных безалкогольных сахаросодержащих напитков. Потому что члены Общественной палаты отмечают, что клинически доказан вред от чрезмерного употребления этих напитков. Но давайте узнаем ваше мнение. Екатерина, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Мне очень интересно, неужели сегодня будет хоть один слушатель, кто позвонит и скажет, что он за то, чтобы продавали эти сладкие напитки в школах. Конечно, это настолько своевременно, настолько актуально. И вопрос не только о сладких напитках, мне кажется, точно так же вопрос, в принципе, о том, что продается в школах. Потому что школьный буфет – это, ну, это абсолютная катастрофа. То есть там реально...
Согласен.
Нельзя вообще ничего продавать. Я сколько раз оказываюсь в школе, столько раз я просто поражаюсь. Неужели нельзя сделать какой-то четкий регламент, да? То есть это пусть будут творожки, какие-то несладкие йогурты, то есть достаточное количество продукции, которые имеют адекватный срок хранения и которые не настолько вредны, потому что школьный буфет – это просто ужас какой-то. Вот. И, к сожалению, болезнь 21 века – это страх и сахарный диабет. Сахар присутствует абсолютно везде. Вот. И не просто за, а обеими руками. За. Я думаю, что это будет не 99% думающего населения, а просто 100%, потому что это...
Ну, Екатерина, а сразу проблема. Начнут говорить о том, что это наступление на свободу слова, что желание каждого человека употреблять все, что он хочет и прочее, прочее. Ну, давайте и детей вообще ограничим, давайте им конфеты не будем давать. Я вот вам сразу аргументы привожу. В конфетах тоже сахар содержится, и в шоколаде тоже. Давайте вообще детям запретим употреблять сладости.
Подрываете западные ценности просто,
да,
систему цивилизованного общества.
Точно. Да, да. А чем же ребенка награждать? Карамелькой?
Каждый может убивать себя ровно так, как он захочет.
Ну, давайте мы сейчас следующий телефонный звонок выслушаем. Юрий, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот я абсолютно не согласен с этим законом. По какой причине? Я считаю, что не до 14 лет, а вообще эти напитки надо запретить. И не только эти напитки. Любая вредная еда должна обложена быть таким налогом, что просто непомерно. Если ты хочешь губить свое здоровье, плати немеренные деньги. И потом... За страховкой, за медицинской, вообще медицину не обращайся. Если сам дебил, хоть и полнолетний, потому что, например, люди 30 лет не сильно отличаются от детей. Пьют, курят, все то же самое делают. Так что дети тут еще более разумные, я считаю.
Угу. Юрий, ну ведь спасибо огромное за ваш звонок. Я сразу хочу вспомнить высказывание Уильяма, старика нашего Шекспира, который говорил, что в чувстве меры истинное благо. Если без меры употреблять даже самые полезные продукты, то, как вы понимаете, пользы организму это не принесет. Но, тем не менее, у нас есть мнение эксперта, диетолог Алексей Ковальков тоже решил высказаться по этой теме.
Газировку надо запретить продавать не только в школах, но и вообще в магазинах, и чтобы родители ее только покупать могли детям, а не кто иной. Причем это касается всех газировки, пресловутой Кока-Колы и любых газированных напитков. Причем чем они будут дешевле, тем важнее именно запрет, потому что в провинциальных городах дети не могут себе позволить купить там какие-то шоколадки дорогие, и всех лещут эту воду, и она разбивает поджелудочную железу настолько серьезно, что это уже вопрос национальной безопасности, потому что в результате мы получаем общество больных сахарным диабетом. Чего бы, конечно, не хотелось. В одном стакане Кока-Колы содержится примерно 50 грамм сахара, который фонтаном вливается в организм ребенка. А кто у нас пьет стакан? В основном берут бутылку, и бутылку берут даже двухлитровую. Такая колоссальная нагрузка на поджелудочную железу, что просто катастрофа. Поэтому это не то, что правильное решение, это запоздалое решение. Надо было давно принять. Мало того, я вообще ограничил продажу в магазинах этих сладких вод, чтобы только в маленьких бутылочках можно было покупать. Вообще, для всех. Это было бы вообще идеальное решение.
Итак, это мне было мнение диетолога Алексея Ковалькова. Следующий телефонный звонок или ваш комментарий?
У меня есть рациональное предложение. Такого рода продукции необходимо снабжать аналогичными предупреждающими надписями, какие снабжают табачные изделия.
Ну, там такие фотографии на
табачных
пачках.
Вот располагать такие же фотографии на подобного рода продукции.
Ну, я так и представляю себе, каком-нибудь гипермаркете вот целый ряд вот этих вот бутылок с картинками
абсолютно. С поджелудочной
железой.
Надо быть честным. Надо крупными буквами обязать производителей и поставщиков крупными буквами на этикетках размещать состав, содержание и объяснять, что значат эти загадочные зловещие циферки Е.
Давайте следующий звонок выслушаем. Александр, пожалуйста.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте,
я
добрый вечер.
Вот мнение предыдущих своих человек. Я с ними полностью согласен, что все эти напитки необходимо законодательно запретить, потому что я знаю лично человека, соседа по даче, который в 35 лет примерно умер от цирроза печени. Он не пил ни пиво, ни вино. И когда... Ну, мама сказала его, что он пил каждый день по бутылке Кока-Колы. Вот. Каждый день он пил бутылку Кока-Колы, он умер от цирроза печени. Хотя он не курил и не пил ни вино, ни водку вообще. И альтернатива очень хорошая этой воде. Это как раз... Обычно наши русские продукты – это мед, который можно также давать детям, это будет и больше пользы для здоровья детей и для всех взрослых вообще.
Спасибо огромное. Да, спасибо большое.
Лимонад, который был раньше, мы в советские времена пили. Пол-литровый обычный лимонад, без всяких консервантов, немного там, и полбутылки это или пол-литровый хватало для всех.
Да, но только вопрос, сколько будет стоить такой натуральный лимонад, потому что мы понимаем, в нынешних условиях гораздо проще накачать бутылку водой с добавлением ей красителей и выдавать это за очень вкусный газированный напиток, и гораздо сложнее сделать все это качественно.
Нормальный лимонад продается за вполне реальные деньги.
Да что вы.
Я покупаю регулярно. Я вот. Не буду марками, потому что это реклама будет. Но...
Вот, пожалуйста, наверняка отечественного производства.
Совершенно естественно.
Отечественные производители, они готовы предоставить
просто
свою продукцию.
Надо смотреть внимательнее на полках магазинов, и все там все есть.
Ну, понятно, но дети-то, поскольку мы говорим о школах и медицинских учреждениях, а уж медицинских учреждениях тем
паче. У меня
плачет.
Есть очень серьезные претензии к не только буфетам, но и тем централизованным завтракам и обедам, которые разводятся в школах. С недавнего времени, и это, что называется, дело родительского комитета, конечно, каждой школы, следить за тем, чтобы эти продукты были качественные. Мои дети, во всяком случае, жалуются, что они, невкусные, они травятся просто, их тошнит после этого. Я думаю, что такого рода случаи нужно рассматривать, что называется, в уголовном процессуальном, через уголовные процессы просто.
Да, а сколько было сломано копий относительно того, кто же будет детям поставлять это школьное питание, были проведены тендеры, но, впрочем, это другая тема. Еще один телефонный звонок. Павел, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрая ночь, у нас уже в Красноярске ночь уже. Вы знаете... Я считаю, что это полный бред, вот запрещать это. Давайте введем талоны, как раньше было. То есть это... Алло, вы меня слышите?
Да, мы слушаем, я просто оцениваю сейчас масштаб вашего предложения, так.
Да, ну давайте это самое. У них есть паспорта в 14 лет. А почему с 14 лет? У нас, извините, в армию забирают 18 лет. И могут людей убивать. У нас в армии, это и армия для этого и предназначена, чтобы убивать людей. А алкоголь продают за стену.
Да типун вам на язык, Павел. Спасибо огромное. Армия не предназначена для того, чтобы людей убивать.
Альтернативная точка зрения тоже должна присутствовать. Я напомню, что никто не запрещает. Во всяком случае, законодатели этого не требуют. Это наши слушатели предложили такую очень такую радикальную форму. На самом деле, конечно, запретить это невозможно. Ну, в конце концов, люди должны понимать, что они себя убивают в конце.
Но, вы знаете, мне нравится хотя бы то, что об этом задумались. Это уже благо, несмотря на то, что энергетики запрет их никак не могут уже в течение нескольких лет продавить, и всячески к этому возвращаются, и периодически опять эта тема возникает. Ну, может быть, это какая-то отправная точка. Итак, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин был с нами.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда».
В течение 2 часов в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» мы обсуждаем самые важные события уходящего дня и новости, которые расположились в этом рейтинге с 1 по 10 место на протяжении 2 часов. И вы, наши уважаемые радиослушатели, обсуждаете вместе с нами. Итак, о чем уже успели рассказать в первом часе. Мы обсудили новости, которые расположились в рейтинге с 1 по 5 место. Ополченцы начали отводить артиллерию, а Турчинов хочет оставить без зарплаты депутатов, посетивших Госдуму Российской Федерации. Все больше украинцев хотят остаться в России, об этом заявил глава ФМС России Константин Рамадановский. Россия и Украина пытаются сейчас каким-то образом решить газовую проблему. А именно, предложено подписать временный газовый контракт. Пойдут ли на это страны? Посмотрим. Жириновский считает, что России необходим царь. В России хотят запретить продавать газировку в школах. Ну и, судя по вашим телефонным звонкам, вы эту инициативу Общественной палаты поддерживаете. Ну а сейчас я представлю нашего эксперта, который в течение ближайшего часа будет с нами обсуждать самые главные события этого дня. Те новости, которые расположились в рейтинге с 6 по 10 место. Это член Комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов. Игорь Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну что ж, переходим к обсуждению следующей темы, тем более, что это по вашей специфике, поскольку эта новость у нас идет в разряде международных событий.
6 место.
Итак, начиная с утра вторника, за прошедшую ночь, ВВС США при участии ряда стран Ближнего Востока нанесли уже 14 ударов по боевикам Исламского государства на территории Сирии. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, 8 жителей, среди которых 3 детей, погибли в результате авиаобстрелов. Всего погибло 50 боевиков. По информации Центрального командования США, удары по позициям боевиков Сирии производились с кораблей, находящихся в международных водах Красного моря и на севере Персидского залива. Сейчас пытаются понять, насколько все-таки было правомерно нанесение подобных ударов. Вот ваша точка зрения.
Существует международное право, в соответствии с которым необходимо на проведение военной операции в любой точке мира решение Совета Безопасности ООН. В случае борьбы с терроризмом, кроме решения ООН, необходимо ставить в известность и получать разрешение на проведение этой операции у руководства страны, правительства или президента. В данной ситуации американцы не сделали ни первого, ни второго. И фактически они продолжают свою политику американского превосходства и фактически разрушают систему международных отношений. К большому сожалению, на протяжении последних 15 лет мы видим, как снижается центральная роль Организации Объединенных Наций при решении региональных конфликтов. Мы видим, что Белый дом разрушает международное право. В 99-м это Югославия, затем Ирак, Ливия, Сирия. И мы видим, что за последние 3 года арабская весна превращается в арабскую трагедию.
Но есть те, кто поддерживает именно такие действия Америки, и, конечно, это Великобритания, но есть и те, кто выступает против, в частности, президент Ирана Хасан Роухани считает, что нанесение ударов по боевикам Исламского государства на территории Сирии не имеет под собой законных оснований, но, мне кажется, гораздо интереснее поговорить вот о чем. Сирия решительно настроена продолжать войну с терроризмом на своей территории, поддерживает усилия международной коалиции по борьбе с исламистами. С таким заявлением выступил в эфире государственного телевидения президент Арабской Республики Башар Асад. Тем самым именно он поддерживает эти обстрелы сирийской территории, то есть территории, на которой он является президентом. Вот такой небольшой парадокс, но, впрочем, может быть, никакого парадокса нет. Об этом мы спросим Сапкора «Комсомольской правды» в Нью-Йорке. С нами Алексей Осипов. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, на мой взгляд, парадокс действительно существует по одной простой причине, что если Башар Асад и выступил с таким заявлением, поддержав усилия международной коалиции, то буквально полчаса назад пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки распространила заявление посредством электронной почты, согласно которому Белый дом никогда не запрашивал и не собирается запрашивать, в данном случае цитирую, не правительство Сирии, а сирийский режим по поводу ударов, авиаударов по территории Сирии, и никоим образом не собирается вовлекать сирийский режим в ту коалицию, которая, по словам Обамы, создана из более чем 40 государств мира. Напомню также, что, выступая перед журналистами, Обама озвучил 40 государств как цифру, но никаких пояснений не сделал, Пока лишь известно, что 5 арабских государств, среди которых Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, принимают участие в антитеррористической операции. Парадокс действительно налицо. Америка создает, ну, в данном конкретном случае, какую-то международную коалицию в обход всех существующих норм международного права.
Но и тем не менее, все-таки, как мы понимаем, Барак Обама объяснил, в чем необходимость подобных авиаударов по Сирии, и даже приводил какие-то статьи и положения, которые дают Америке такое право.
Ну, привести можно все, что угодно. Вот уже в ходе радиопрограммы упоминалось о том, что существовал и югославский, и косовский прецедент, поэтому в свою защиту всегда можно накропать что-либо. Но самое удивительное то, что Нью-Йорк сейчас, а я напомню, что именно в Нью-Йорке расположена штаб-квартира Организации Объединенных Наций, живет, ну, скажем так, на особом режиме. Главы государств, правительств, представители международных организаций, дипломаты прибыли на открытие Генассамблеи ООН. В городе происходит, ну, определенного рода столпотворение. Буквально на каждом углу можно увидеть полицейских. Есть нарушения в дорожном движении из-за кортежей представителей других стран мира. Было бы странным как раз в тот самый период, когда в том же Нью-Йорке можно, ну, что называется, поймать кого угодно и договориться все в рамках Объединенных Наций, создавать какую-либо коалицию вне ООН.
Спасибо огромное. Мы слышали комментарии собственного корреспондента «Комсомольской правды» в Нью-Йорке Алексея Осипова. И буквально меньше минуты остается, Игорь Николаевич. Но мы понимаем, что если действо уже свершилось, то остановить его сможет, ну, наверное, только завершение этой операции. А она, между прочим, трехэтапная. Об этом было сказано, что военная кампания США по уничтожению группировки «Исламское государство» будет состоять из трех стадий. Вот мы сейчас видим только первую.
К большому сожалению, продолжается неправильная международная практика борьбы с международным терроризмом, и Соединенные Штаты Америки еще раз демонстрируют того, что нельзя делать в системе международных отношений. И поэтому мы надеемся, что на Генеральной Ассамблее этот вопрос будет рассмотрен и найдет свою оценку.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда».
Итак, мы продолжаем в прямом эфире обсуждать самые важные события сегодняшнего дня. Новости, которые расположились в рейтинге с 6 по 10 место, сейчас в центре нашего внимания. Напомню, что в студии с нами член Комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов. И сейчас к нам также присоединяется журналист отдела экономики газеты «Комсомольская правда» Нигина Бероева. Нигина, добрый вечер.
Здравствуйте.
И переходим к экономическим новостям этого дня.
Седьмое место.
Евросоюз может пересмотреть санкции против России 30 сентября. К этому моменту МИД Евросоюза должен представить постоянным представителям стран-членов доклад о выполнении соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Впрочем, сегодня посол Евросоюза в России Вигаудас Ушацкас в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» сказал, когда санкции могут быть отозваны.
Надеюсь, что ситуация на месте, то есть в Восточной Украине, нам представят возможность и конкретные результаты стабилизации, деэскалации ситуации. Они будут как раз частью этого пересмотра, всеобъемлющего анализа, который сейчас мы делаем, и на основе которой уже члены Европейского Союза будут принимать решение, будет ли отзыв санкций уже в конце этого месяца или в конце октября или попозже. Опять-таки будет зависеть от того, как будут выполняться те обязательства и то понимание, которое было достигнуто в Минске по разоружению, по прекращению огня, по выводу иностранных боевиков для того, чтобы создать условия для мирного порядка и ситуации в Восточной Украине.
Итак, мы слышали комментарий посла Евросоюза в России Вигаудаса Ушацкаса. Ну а эксклюзивное интервью с послом Евросоюза в нашей стране вы можете услышать на радиостанции «Комсомольская правда» уже сегодня в 22 часа 5 минут по московскому времени. И это действительно эксклюзив «Комсомольской правды». И те слова, которые были произнесены в результате этого интервью, может быть, откроют нам глаза на многое происходящее в отношениях между Евросоюзом и Россией. Ну а сейчас давайте вернемся к этому возможному отмену санкций. Как вы считаете, Евросоюз на это пойдет?
Мне кажется, что Евросоюз заинтересован в том, чтобы отменить санкции. Почему? Потому что сегодня экономика европейских стран находится между рецессией и стагнацией. И сегодня нет точек перспективного роста ни у одной из стран, а локомотив всей европейской экономики, германская, она уже устала тащить такие страны, как Греция, Болгария, Испания и многие другие. Поэтому Европа больше всех заинтересована в отмене этих санкций и выстраивании прежних торгово-экономических отношений с Россией.
Ну и тем не менее, Норвегия сегодня присоединилась к пакету санкций Евросоюза, который был принят 12 сентября. Об этом говорится в распространенном внешнеполитическим ведомством королевства документе. И приводятся слова главы норвежского МИДа, утверждающего, что Россия, несмотря на существенное давление со стороны международного сообщества, не продемонстрировала готовности прекратить незаконные действия на востоке Украины. Да что ж такое? Норвегия буквально вот позади всего паровоза, по-моему, сейчас тянется. Или вот как воспринимать подобное решение, несмотря на то, что Евросоюз уже собирается санкции пересматривать? Норвегия добежала и говорит, и мы с вами.
Ну, да, не быстрые ребята, но по большому счету они вводят санкции, потому что Россия против них ввела санкции. То есть норвежскую семгу, извините, запретили еще в начале августа, хотя Норвегия против России санкции не вводила. И я думаю, что это можно расценивать как ответ, но они, по всей видимости, очень долго думали, они обсуждали, они считали, и вот сейчас решили присоединиться, вполне возможно, именно потому, что, я надеюсь, возможно, санкции скоро отменятся, но можно сейчас прицепиться к этому паровозу. Санкции выгодно отменять не только для Европы, но и прежде всего для России, и прежде всего именно нам, простым россиянам, это будет заметно. Точнее, будет заметно, если санкции не отменятся. Рост цен на продовольствие мы уже видим, но я думаю, поговорим об этом чуть попозже подробнее. Я не думаю, что Европа будет отменять санкции быстро. Они и вводят санкции очень долго. Это у нас получилось так, что упс, и указ президента стал действовать с момента подписания. Когда мы уже его прочитали, уже все заработала машина. Европейцы делают немного иначе, они обещают, на это рынок реагирует, дальше проходит неделя, они говорят, ну вот мы уже подготовили, но не совсем, дальше еще неделю они принимают, дальше неделю они публикуют. Я думаю, что отмена санкций займет не один месяц, и вот, хотя мне очень хотелось бы, чтобы одним днем, вот знаешь, они встретились все, закрылись в одной комнате, обсудили, и вышли бы все главы государства и нашего государства, и европейских государств, вышли бы и сказали, все, ребят, санкции закончились, давайте вернемся домой и будем работать. И очень бы хотелось, потому что простые жители и простые бизнесмены этих стран страдают почем зря.
Ну, а нужно напомнить, что Норвегия все-таки вводила санкции против России. Произошло это как раз, был очередной пакет санкций после крушения малайзийского Боинга. И вот тогда Норвегия радостно присоединилась к общеевропейским санкциям. Так что это не первый раз, когда Норвегия к этим санкциям подключается. Да, пожалуйста.
Я бы хотел прокомментировать норвежскую позицию по рыбе. За последние 20 лет за счет именно наших природных ресурсов, нашей рыбы. В Норвегии было построено 11 рыбоперерабатывающих заводов. И фактически, скупая у наших рыбаков рыбу, они перерабатывали и направляли ее в виде конечного продукта по совершенно другим ценам на наши прилавки. Поэтому мы бы хотели сами распоряжаться своими рыбными ресурсами и строить у себя заводы, которые перерабатывали рыбу и направляли на наши прилавки по другим ценам нашу российскую.
Могу прокомментировать. Да, вы совершенно правы, так оно и было, но вот несколько ремарок. Во-первых, Норвегия и создала этот рынок, когда они 15 лет назад привезли в Россию рыбу, никто охлажденную рыбу здесь не продавал, и вообще особой рыбы не было. 15 тысяч тонн они тогда завезли, и это было ох. И они создавали этот рынок, они пришли, и этот рынок никому был не нужен. Второе, если бы государство и проверяющие органы не создавали такие условия для наших рыбаков, они бы продавали рыбу в России. А ситуация такова, что именно вот мы говорим о мурманских рыбаках, мы делали несколько материалов с этими ребятами, это прекрасные бизнесмены, но ситуация такова, что они вынуждены держать и свои суда в Норвегии, потому что, чтобы привезти их сюда, им нужно растамаживать. Это очень-очень дорого, а они и так влезают в кредиты, неподъемные и вообще совершенно запретительные для бизнеса.
Я же не спорю, я просто комментирую ситуацию и выражаю, так, но мы выражаю, точку зрения, выражаю точку зрения своих избирателей, которые хотели бы, чтобы вся переработка шла у нас, и мы бы смогли создать для бизнесменов, рыбаков, такой режим благоприятствования на своих рынках, чтобы...
У меня вопрос тогда, а почему мы не могли год назад это создать, 5 лет назад это создать?
Послушайте, ну у нас до сих пор не создан рынок и вообще условия для выращивания своего скота, хотя всегда мы...
Но мы давайте мы договоримся так, об импортозамещении мы поговорим чуть позже. У нас это будет еще одна специальная, конечно, новость. Конечно. Мы обязательно уделим этому внимание. Пока в центре нашего обсуждения те санкции, которые были введены против России, которые могут пересмотреть. Естественно, у нас есть не только те, кто санкции вводит, но и есть союзники. В частности, сегодня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Китай не поддерживает западные санкции против Российской Федерации, считает эти меры незаконными и контрпродуктивными. И это выяснилось в результате встречи спикера Совета Федерации и председателя КНР Си Цзиньпина. Ну вот, кстати, тема Китая возникала сегодня и в разговорах с послом Евросоюза в России Вигаутасом Ушацкасом. И давайте послушаем, что он сказал об отношениях Евросоюза с Россией и Китаем.
Мы заинтересованы хорошими отношениями с Россией. Мы сами ведем очень прагматические отношения с Китаем, который является важным рынком. Китай для Европы является более важным торговым партнером, чем Россия. Имею в виду, что мы продаем больше товаров в Китае, чем мы покупаем или продаем в Россию или из России. Второй наш партнер. Но все-таки по ценностям, по нашему образу жизни, по традиции, по религии, по общей истории, и мы считаем, что Россия является Европой.
Итак, полную версию интервью, эксклюзивного интервью посла Евросоюза в России Вигаудаса Ушацкаса вы сможете услышать уже сегодня в 22 часа 5 минут по московскому времени на «Комсомольской правде». Так что советую вам обратить внимание на эту возможность, узнать, что думают в Евросоюзе и в отношении России, и в отношении нашего, может быть, совместного будущего. Хотелось бы, конечно, на это надеяться. Ну а пока еще одна информация. Потери итальянского сельскохозяйственного сектора в результате действия российских контрсанкций – санкции составят 200 миллионов евро в год. Об этом заявили сегодня эксперты ассоциации, объединяющие представителей этого сектора. Я не буду перечислять, каким образом Италия пострадает, но говорят, что действительно, несмотря на тот ущерб, который уже очевиден, есть еще и непрямые убытки, а именно, в частности, в ассоциации опасаются, что на российский рынок попадет продукция, имитирующая итальянскую, что повредит имиджу последней. Не говоря уж о том, что итальянские поставщики будут вытеснены с российского рынка, который считается сейчас одним из самых перспективных и быстро растущих. Итак, печаль у итальянских сельхозпроизводителей тоже явная и тоже есть. Может быть, это еще один фактор, почему сейчас начинают задумываться уже о снятии санкций или их частичной отмене?
Вы абсолютно правы. Я только что вернулся из Сочи, где участвовал в инвестиционном форуме и разговаривал как раз с представителями ассоциации из Италии.
А Ушацкас туда не поехал, кстати.
Да, мы не видели как раз там представителей.
Его не было, он должен был поехать.
Евросоюза, но нам удалось поговорить с бизнесом, и мы увидели их боли и проблемы, вызванные ответными мерами со стороны правительства России. Поэтому, безусловно, они абсолютно правы, что как только будут вытесняться товары из Европы, они будут заполняться товарами из Азии, они будут заполняться товарами из Латинской Америки. И это вполне естественно. Вакуума здесь быть не может. Поэтому сегодня Евросоюз чрезвычайно заинтересован в снятии барьеров, те, которые они наложили, в самые кратчайшие сроки. Я не думаю, что это будет месяц, два, три. Я думаю, что уже 30-го они заявят о каких-то первых позитивных шагах, и потом мы увидим уже реальную отдачу от решений Евросоюза в свою пользу.
Нигин, меньше минуты, буквально 30 секунд. Как ты считаешь, есть ли перспектива того, что 30 сентября уже будет сказано о том, что санкции частично будут сниматься?
Как я уже сказала, может прозвучать какой-нибудь такой положительный, что называется, сигнал, а сами санкции не снимут вот в этого числа, 30-го, но если вот кто-то скажет, что да, давайте, этот процесс вообще начнется, это будет здорово на самом деле, потому что тогда это будет означать, что через несколько месяцев все это примут.
Ну что же, мы продолжим обсуждать экономические темы буквально через 2 минуты.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
Итак, до завершения этого часа с нами в студии наш эксперт, член Комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов и также журналист отдела экономики газеты «Комсомольская правда» Нигина Бероева. Мы уже обсудили ту новость, что Евросоюз может пересмотреть санкции против России, и вполне вероятно это произойдет уже 30 сентября. Но теперь возникает другой вопрос. А что будет делать Россия, если санкции снимут?
8 место.
Итак, импортным овощам нашли замену. Какие-то из них поставить достаточно легко, какие-то сложно, но, тем не менее, российские компании сумели заменить большую часть продукции из США и Евросоюза, на ввоз которой полтора месяца назад было наложено эмбарго. Проблемными категориями оказались некоторые виды сыров, рыбы и морепродуктов. Но, несмотря на замещение продуктов, цены все-таки продолжают расти. Причем импорт молочной продукции, который снизился на 57%, дал рост цен. То же самое произошло и со свининой, и с мясом птицы. Но я думаю, что эти цифры вы уже слышали в нашем эфире не единожды. Самое главное, вот у меня возникает вопрос, что будет делать Россия, что будет делать наша страна, если сейчас санкции начнут постепенно снимать?
Я думаю, что правительство должно продолжать эту линию, которая была озвучена премьер-министром, на импортозамещение в сельскохозяйственном секторе. У нас на сегодняшний день неиспользованных пахотных земель более 20 миллионов гектаров. Такого вообще в мире нет. Но так получилось, что за последние 20 лет мы потеряли динамику развития сельского хозяйства, и поэтому полностью перешли на закупку основных видов сельскохозяйственной продукции. Мы завозим сегодня продовольствие более чем на 40 миллиардов долларов. Вот теперь та программа импортозамещения, о которой говорил премьер Медведев, она должна начать реализовываться. И мы должны сами кормить себя тем, что у нас вырастает. А это все овощи и фрукты. Это, ну, может быть, кроме бананов. Это мясо курицы, как мы смогли это в течение 3 лет наладить и практически заменить. 90% мы сейчас сегодня используем свои курятины. Я думаю, несмотря на вступление в ВТО и приостановление динамики роста в свиноводстве, нужно продолжить эту линию, и мы уже выходим на 60-65%. И впереди у нас крупнорогатый скот, это говядина, и необходимо то, что наметили сегодня производить. У нас заливные луга в Рязани, в Туле, в Тамбове, все простаивает, и надо переходить на собственное сельскохозяйственное производство.
Ну, Игорь Николаевич, это понятно. Возникает другой вопрос. Есть так называемая государственная политика. Тут мы все согласны двумя руками. Да, я думаю, что не найдется людей, которые скажут, что не нужно развивать собственное производство, собственных сельхозпроизводителей поддерживать. Но есть и задачи бизнеса. И бизнес должен ожидать, пока мы поднимем поля и начнем их засеивать действительно хорошим зерном, овощи, фрукты собственные растить. Или проще, если санкции будут сняты, опять ту же самую нишу заполнить товарами из Европы, которые будут поступать вполне на законных основаниях. Зачем ждать, когда можно сразу получить все?
Вы знаете, вы мне напоминаете выступление Германа Грефа в Государственной Думе в 2004 году, который говорил, зачем нам нужно строительство самолетов, когда мы можем их купить. И мы их покупали. Мы дошли до того, что если раньше у наши авиационные заводы производили порядка 70-80 дальнерейсных самолетов, то сегодня мы производим их 5. Если мы среднерейсных самолетов производили больше 100, порядка 120-130, то сегодня мы их производим 15. И, это что такое? Это утрата вот тех высококвалифицированных рабочих мест. Это утрата высококвалифицированной рабочей силы.
Я понимаю, кто может дать приказ бизнесу, кто скажет бизнесу, кто скажет ритейлерам, не приобретайте импортное, ждите российского.
Не может никто так сказать. Я говорю именно об этом. У нас свободный рынок все еще, я надеюсь, и бизнесу нельзя так говорить. Вот был прекрасный, да, пример с курятиной, только подняли вот эту вот отрасль не за 3 года, за 10 лет, и это были сложные для отрасли 10 лет, и они методично работали и развивали этот рынок. То есть тогда была импортная курятина, не было санкций, ничего, все было сложно, но была небольшая программа государственная, которая сработала, вот выстрелила она, и это прекрасно было. И вот на этом примере нужно именно вот этот пример взять и клонировать на остальные отрасли. Тихо, спокойно, пустите обратно все эти импортные товары, потому что есть население, доходы которого не растут. И для них сейчас, вот для этого самого населения, повышение цен – это крайне болезненно. А тем временем, пока население будет прекрасно покупать те продукты, которые им по карману и которые им хочется покупать, помогать отечественному производителю производить как можно больше и создавать условия, при которых отечественный производитель будет входить в те же самые сети. Да не обязательно те же самые сети. Есть небольшие магазины, которые все еще есть. И нужно создать условия, чтобы они были, эти небольшие магазины, давать скидки на аренду для магазинов, где будут продаваться фермерские товары. И все это можно. На самом деле весь этот механизм, он прописан и довольно прост. И санкции здесь ни при чем. А о том, что нужно поддерживать отечественного производителя, давать кредиты, например, нормальные, под хорошие проценты на долгое время. Это очень важно.
Никин, а вот сейчас мы и узнаем, как поддерживают отечественного производителя. Причем сейчас у нас будет возможность узнать о том, что под Севастополем создают осетринную ферму. Корреспондент «Комсомольской правды» сейчас с нами на связи. Анна Мельникова, здравствуйте.
Здравствуйте, студия.
И скажите, пожалуйста, вот у нас сразу возникает вопрос. Когда мы говорим о том, что есть возможность создать вот действительно уникальное производство, в котором обещают не только выращивать осетрину, но и черную икру, что называется, вот для употребления, ну, наверное, гурманов, скорее всего, потому что все-таки она будет, наверное, по такой цене, что не каждый сможет себе это позволить, но, тем не менее, производить. Скажите, вы общались с теми людьми, кто это задумал, кто это придумал?
Да, конечно, мы общались с людьми, это севастопольские фермеры, это их частная инициатива, и завод будет строиться сначала на их инвестиции, то есть без помощи пока нашего крымского правительства, хотя, естественно, они надеются, что помощь такая от них будет. И вот вы сказали насчет цены, то как раз главная идея этого завода, чтобы крымчане, в том, ну, конечно, россияне покупали рыбу и черную икру не по заоблачной цене. Так как сейчас вот у нас на прилавках осетр продается по 600-700 рублей, а черная икра, маленькая баночка, 100 грамм, она стоит примерно 4000-4500 рублей. Конечно, не каждый может себе это позволить. Вот, и поэтому преимущество этого завода будет в том, что рыба будет продаваться по доступной цене. Пока, конечно, цену не озвучивают, это как завод только-только строится, сейчас монтируют подставки для бассейнов, но в этом году он уже заработает.
Я только не очень поняла, ведь собираются выращивать из мальков осетров?
Собираются сначала покупать в Сибири оплодотворенную икру, привезут ее сюда, в Крым, и будет несколько бассейнов, 57 разных объемов. Самый большой 168 кубических метров. Сначала в маленьком бассейне будут выращивать малька до среднего размера, так называемая сигалетка. Затем малька поместят в бассейн побольше и будут откармливать уже до товарного веса. Это 800, примерно 1,5 килограмма. И дальше в третьем бассейне готовят рыбу к продаже. Держат ее в холодной воде, не кормят, чтобы она полностью очистилась. То есть рыба будет экологически чистая, без тяжелых металлов, антибиотиков. Вот как рассказали эти фермеры, что очень часто импортные производители, они поставляют нам рыбу как раз вот напичканную этими антибиотиками. А на этом заводе все будет как раз таки обратно.
Ну а как собираются через 3 года уже икру на прилавке поставлять? Ведь осетр должен достичь определенного возраста. И причем это не 1 год, и не 2, и даже не 3.
Ну вот как вы нам рассказали, в природе осетр растет до таких нормальных взрослых размеров 5 лет. А на этом заводе, в этих бассейнах будут созданы оптимальные условия, приближенные к естественной среде их обитания. И, в принципе, уже взрослый осет можно получить за год. Mm-hmm. Пока она созреет, и через 3 года уже как бы в планах, в перспективах, что икра все-таки появится у нас настоящая черная крымская неподоблачная цене на прилавках.
Спасибо огромное, будем ждать с нетерпением. Корреспондент «Комсомольской правды» Анна Мельникова была с нами на связи. Итак, пожалуйста, вот такой деликатес, а может, по вполне разумной цене вдруг неожиданно появиться. Но на сложно сказать, что это импортозамещение.
Лен, там он вообще оказался по вполне вменяемой цене в Москве 2000 рублей стоит, да. Про, между прочим, а там 600 рублей, так неплохо.
Поедем в Крым за икрой. Говорят, вот зачем в Крым ехать?
Нет, это хороший пример, но таких примеров должен быть не один, не два, не три, а вот 20-30 по всей стране, и тогда что-то сдвинется с мертвой точки. И, безусловно, за последние там 10 лет начали появляться вот эти вот фермы небольшие, лососевые, и там семгу выращивают. Есть, но нужно, чтобы это появлялось масштабно. Вот в этом-то проблема.
Ну что же, мы продолжим обязательно обсуждать важные события сегодняшнего дня. У нас новости, которые расположились на 9-м и 10-м месте впереди. Так что оставайтесь с нами. А я благодарю журналиста отдела экономики газеты «Комсомольской правды» Нигину Бероеву. И телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, как всегда, в вашем распоряжении.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
И с нами в студии член Комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Николаевич Морозов. У нас впереди еще 2 новости, которые мы должны обсудить. Все новости, которые сложились на 9-м и 10-м местах. Поэтому давайте поспешим обсудить следующее событие этого дня.
9-е место.
К 2017 году фармацевтические компании России смогут выпускать большую часть жизненно необходимых и важнейших лекарств. Об этом заявил замглавы Минпромторга Сергей Цып. Но нужно сказать, что эмбарго на импортные лекарства у нас нет. И при всем при этом фармацевтика будет развиваться ускоренными темпами. Но насколько это важно, я думаю, сейчас бессмысленно говорить. Самое главное, как вы считаете, Игорь Николаевич, сможем ли мы действительно заменить собственными отечественными лекарствами то, что есть на полках аптек, зарубежная продукция?
Я небольшой специалист в этой области, но я могу сказать, что правительство и Совет Федерации очень много делают для того, чтобы развивать отечественную фармацевтическую промышленность. И для этого многое сделано. Но, на мой взгляд, все-таки инновационные препараты, которыми мы сегодня пользуемся только из-за рубежа, они останутся, они сохранят свою важность, и поэтому мы не должны предпринимать поспешных шагов по их запрещению. Другое дело, что мы должны, конечно, проводить политику локализации всех иностранных компаний у себя, как это мы сделали с автомобильной промышленностью. И я думаю, что если ведущие иностранные компании, производящие такие препараты, как инсулин, онкологию, туберкулез, придут и будут производить у нас, то для этого нужно создать нормальный инвестиционный климат и условия, чтобы им это было интересно. А тогда появятся новые коммерческие и кооперационные цепочки, которые позволят уже нашим предприятиям более активно работать.
Но здесь и наука нужна.
Конечно.
Здесь же без науки не обойтись. А это значит исследования, это значит эксперименты, опыты, а это значит деньги на то, что должно в будущем приносить здоровье и пользу.
Безусловно. И мы же уже работаем на этом направлении. У нас достаточно много разработок по молекулам передовых лекарств, после которого на следующем этапе уже идут различные клиническое испытание. Мы понимаем алгоритм создания новых инновационных препаратов, но их должно быть очень много. И для этого нужно время. Я думаю, что до 2017 года в полном объеме мы, наверное, не справимся с этой задачей. Но то, что линия выбрана в правильном направлении, в этом сомнений у меня нет.
Ну и мне просто хочется обратить внимание, мы сегодня уже не один раз вспоминали и санкции, и контрсанкции. Очень интересная акция сейчас проходит пока в Москве, буквально через две недели и в регионах, в том числе в Крыму. Вот мы с вами обсуждали, что происходит в Севастополе, а вот... В чем суть акции? Дело в том, что решили выразить свое возмущение действиями Запада, причем выразить очень оригинально. Можно обменять футболку с импортной надписью на дизайнерскую майку с патриотическим рисунком. Вот такой бесплатный обмен футболок происходит в центре Москвы. На обмен предлагаются, в частности, футболки с текстом гимна России на фоне собора Василия Блаженного, с рисунком ракет «Искандер» и надписью «Санкции? Не смешите мои «Искандеры»». А также майки с надписью «Пассажир из России, при санкциях не будить». И говорят, что пользуется большой популярностью вот этот обмен майками. И можно будет их обменять и на Новом Арбате, говорят. Вот сегодня прошел этот обмен. Завтра на Цветном бульваре возле ЦУМа. И планируется, что в Москве футболки будут менять две недели. Затем автобус отправится по региону, в том числе в Крым. А 29 сентября такие футболки будут выдавать пассажирам в аэропорту Внуково. А причем те, кто проводит эту акцию, говорят о том, что мы не только будем менять, но и даже вот так просто давать майки. Главное, чтобы люди приняли эти идеи и радовались этим лозунгам.
Вы знаете, я в августе отдыхал в Крыму и видел, что наиболее популярная аппликация на летних майках пользуется бренд «Вежливые люди».
Да, да.
И мне так понравилась вот эта аппликация, где я увидел нашего президента, министра обороны. И следующие майки «Спасибо, Россия, за мир в Крыму». Вы знаете, мне хотелось самому эти майки носить, что, в принципе, мы с женой сделали, подарили нашим друзьям, привезли в Москву. Но здесь оказалось таких майк еще больше, вот как раз с теми аппликациями и лозунгами, о которых вы только что говорили.
Ну что ж, по-моему, вполне положительная акция. Я думаю, замечательная
акция.
Кто-то в центре Москвы увидит автобус, где вот все это действие происходит, где можно эти майки обменять, я думаю, с удовольствием воспользуются этой возможностью и майку с импортной надписью обменяют на майку с таким патриотическим лозунгом. Ну, а сейчас давайте мы перейдем к еще одной новости. Не знаю, есть ли тут место патриотизму, но, впрочем, может быть, есть здесь, в этой новости, место следующему. Человек хотел восстановить справедливость и рассказать всему миру о том, что творит США.
10 место.
И речь, конечно же, идет об Эдварде Сноудене. Напомню, что Эдвард Сноуден несколько лет работал в американских спецслужбах, а летом прошлого года передал секретные материалы Агентства национальной безопасности журналистам нескольких изданий, в том числе и Guardian. И вот сегодня именно Guardian заявил о том, что одну из книг про Эдварда Сноудена экранизирует Оливер Стоун, трижды удостоенный премии «Оскар». Вот как вам кажется, достоин ли Эдвард Сноуден экранизации? Достоин ли он того, чтобы его жизнь стала предметом искусства?
Я думаю, что да, поскольку он показал всему миру, что выросло молодое поколение, для которого нравственные ценности выше, чем тот долг, который молодой человек принимает на себя. И вот нравственные ценности мира, они становятся выше, чем внутренний государственный долг, особенно в спецслужбах, которым обязывают молодежь следовать во время проведения спецоперации. И я думаю, что Сноуден уже стал правозащитником мирового уровня, и он достоин экранизации своего подвига, особенно таким известным мировым режиссером, как Оливер Стоун.
Ну что же, будем считать, что на этом рейтинг новостей завершен, но это не значит, что у кого-то из наших радиослушателей, я сейчас обращаюсь в первую очередь к вам, не будет возможности вместе с нами обсудить самую главную новость сегодняшнего дня. И вас, Игорь Николаевич, я тоже прошу сейчас очень внимательно послушать тот список новостей, который сегодня был представлен вниманию нашей аудитории. И после того, как я напомню все 10 новостей, вошедших наш рейтинг. У нашего радиослушателя, первого дозвонившегося, будет возможность сказать, какая, по его мнению, самая главная новость сегодняшнего дня. И с тем же вопросом я обращусь и к вам. Итак, давайте вспомним, о чем сегодня мы говорили. Ополченцы начали отводить артиллерию. Ну, а Турчинов хочет оставить без зарплаты депутатов Рады, которые посетили Госдуму Российской Федерации и пообщались с нашими парламентариями. Все больше украинцев хотят остаться в России. Об этом заявил глава ФМС России Константин Рамадановский. Россия и Украина. Им предложено подписать временный газовый контракт. Пойдут ли на это Россия и Украина, узнаем непременно совсем скоро, 26 сентября, когда пройдут очередные трехсторонние договоренности и встречи по газовому вопросу. Жириновский считает, что России необходим царь. В России хотят запретить продавать газировку в школах и медицинских учреждениях. Очень вредно, и понятно, что эту идею поддержало большинство нашей аудитории. Авиаудары США по Сирии привели к гибели мирных жителей. Евросоюз может пересмотреть санкции против России уже 30 сентября. Импортным овощам нашли замену. Какие из них поставить легко, а какие сложно? Россиян обеспечат важнейшими отечественными лекарствами уже через 3 года. Ну и, наконец, Оливер Стоун собирается снимать фильм про Сноудена. Телефон, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. И первый дозвонившийся сможет сейчас сказать, какая, по его мнению, самая главная новость, о которой мы говорили. Или, может быть, у вас есть собственная точка зрения, и вы нам расскажете о той новости, которая не попала в топ-10. Пожалуйста, главное событие сегодняшнего дня. 8 800 200 ровно 9702. И Сергей Сергеевич нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я снова хотел бы внести дополнительное предложение в эту замечательную программу, которую вы, так сказать, ведете. Речь идет о том, что могучие силы природы готовы вступить уже, так сказать, в действие, не только, меняя не только наши долгосрочные, но и краткосрочные планы. Малюсенький пример, вот стоит задуть ветерку в 30 метров в секунду, и все 8 паромов останавливаются в Крыму. Но это просто очень маленькая возможность природы. В действительности, вот та работа, которая проведена в Организации Объединенных Наций по программе «Геоэкологическая перспектива», показывает, что из 90 целей и задач по обеспечению безопасности, природно-техногенной экологии, только 4 пока решаются, да, так сказать, положительно.
Ой, Сергей Сергеевич, спасибо вам огромное за вот эту новость. Действительно важная тема, и мы как-то упустили ее из внимания, но, может быть, потому что не было уж таких действительно ярких событий сегодняшнего дня, но это, что называется, тема вечная. Кстати, сразу хочется в связи с этим напомнить, что завтра в Москву идет похолодание. И, пожалуйста, вот теперь я обращаюсь к нашему эксперту. Напомню, что в течение этого часа с нами в студии был член Комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Николаевич Морозов. Вот вы бы какую новость из этого списка считали самой главной, какое событие самым важным, ну и, может быть, действительно произошло что-то, что мы упустили и в этот рейтинг не включили. Пожалуйста, ваша точка зрения. У вас есть 2 минуты.
Для меня, как международника, наиболее важной новостью представляется бомбовый удар авиации США и ее союзников по Ближнему Востоку по сирийской территории без санкций Совета Безопасности ООН и без разрешения руководства Сирии. Мне кажется, что таким образом американцы разрушают систему международных отношений, созданных после Второй мировой войны, нарушают международное право и показывают своим союзникам, что так можно. И это чрезвычайно опасно для мира, это чрезвычайно опасно для умаления центральной роли ООН в решении региональных конфликтов.
Но не первый раз ведь, Игорь Николаевич, не первый.
Это еще более усугубляет ситуацию, поэтому меня это беспокоит, и я считаю, что на сегодняшний день нам необходимо предпринять все возможное в Организации Объединенных Наций, чтобы осудить эту акцию американцев, несмотря на то, что это направлено против реального международного терроризма.
Ну что же, спасибо огромное. Итак, в течение 2 часов мы, как всегда, подводили итоги уходящего дня. И я напомню, что в течение этих 2 часов мы с вами успели обсудить много новостей и политических, и экономических, и социальных. И я благодарю не только наших экспертов, а в студии с нами был член Комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Николаевич Морозов. Ну а также в прошлом часе с нами в студии был и генеральный директор Центра политической информации Алексей Алексеевич Мухин, ну и, конечно, нашу радиоаудиторию. Сегодняшний день отнюдь не завершен, ну и будем смотреть, какие события произойдут и сегодня, и завтра. Как всегда, с 19 до 21 часа мы в эфире и будем их обсуждать.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда».